Дорогие братья и сестры, я рад приветствовать вас. Давно уже очень не был, я скучаю по своей церкви. Знаете, в последнее время все чаще и чаще возникает тема прощения. Не знаю, так совпадает или просто чаще в моей жизни появляются люди, которые возвращают к этой теме прощения. И вот, готовясь к этой вечере, размышляя об этой вечере, думая, что сказать, однажды просто проснулся пораньше утром, как бы и думаю, что же вот будет суббота, будет вечеря, что же сказать. И вдруг как-то о жизни, о служении, о всем думая, и о теме вечери, что-то вдруг у меня как-то так сложилось все. Знаете, наверное, это один из ответов на мою молитву. Когда избрали казначеем, спустя небольшое время подумал, зачем я в это ввязался вообще, зачем я согласился. Был пастором, так хорошо, приятно. Ты вроде знаешь свое дело, ты как-то видишь людей, их глаза, ты вместе молишься, не так вот, как я сейчас наездами с церковью, это не то совсем. И я стал просто как-то, ну скажу так, не любить то свое служение, которое, думаю, зачем, еще столько времени. Потом понял, что, ну раз Бог дает это, нужно как-то полюбить это. Как это полюбить? Я стал молиться: Господи, помоги мне полюбить бухгалтерию. И вы знаете, вот на этой неделе я просто думаю, вот, наверное, здорово, что Бог провел меня таким путем. Может быть, в своей личной жизни, если так посмотреть, может быть, все другие какие-то мои навыки, которые приобрел я в этом служении, не так значимы, как то, что я приобрел, сформировалось понимание того, что я долго никак не мог выразить словами. Это тема прощения. Бухгалтерия, как ни странно, помогает это понять лучше. Скажу почему. Потому что бывают такие моменты, в которые мы думаем, что, ну вот, живем и говорим, да, вот какие-то средства вот на эту программу выделяем или на это дело выделяем, остаются какие-то средства. Человек говорит: а давайте я вот это, другое еще что-то сделаю. Ну, вроде сэкономил, вроде нормально, давай. Хорошо, давай. Мы решаем, давай. Потом подходит ко мне бухгалтер и говорит: а как это провести? Теперь я думаю: ну как, ну отсюда сюда? Нет, отсюда сюда не может быть. И как наш бухгалтер говорит, начинаем рисовать самолетики, да, схемы. С этого счета на этот счет, с этого счета на этот счет. Сперва мне так это тяжело давалось, думаю, ну вроде все ясно и понятно, да. Вот, отсюда сюда, а бухгалтерия отсюда сюда просто так не получится. Должны пройти определенные самолетики. Кто бухгалтер, наверняка поймет меня, вот легче поймет, о чем идет речь. Ну вот, и когда я стал думать вот так о прощении, я вдруг подумал: подожди, так вот она, эта бухгалтерия, вот они, эти бухгалтерские проводки, просто на глазах видно, что это, как образовывается наш грех. Вы знаете, в Евангелии от Иоанна, в 13 главе, о которой мы сегодня будем размышлять тоже, вот в этом контексте, 15 стих говорит: «Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам». Обычно мы говорим это к какому событию? Перед омовением, да? Как будто бы задача Христа состоит только лишь в том, чтобы мы научились мыть ноги. Так это? Я подумал, так а что же самое главное вот в этом всех, вот в этих словах? «Я дал вам пример». В чем дал пример? Ведь не только же в этом, а вот вся его жизнь. Фактически, если посмотреть, он говорит: я дал вам пример, как нужно жить. И вечер – это всего лишь подведение итога. Да, вот та черточка, после которой уже итог всех действий. И думаю, чему же самое главное вот здесь на вечере Христос хочет нас научить? И мы говорим о ноге омовении как об акте, который говорит, что этим актом мы как бы, вот мы крещенные люди, да, кто принял крещение, мы попросили прощения, наши грехи прощены, но тем не менее мы ходим в этом мире греха и все равно где-то совершаем грехи. Нам уже не нужно совершать еще раз крещение, нам нужно принять вечерю. Мы вот это так объясняем. Но когда, проведя на этом служении казначея какое-то определенное время, я понимаю, что подождите, а самолетики-то не рисуются. Нет проводок. Просто так не получается. Просто так грех не прощается. Я понимаю, что просто так прости – это еще ничего. Просто так помыть ноги – это еще ничего. Потому что если бы это было просто так, то тогда не нужно было бы Богу рассказывать израильтянам, как происходит процедура искупления из греха, явленное во святилище, служение святилища. Тогда не нужно было бы Христу приходить и умирать. Ну, можно было бы сказать, прости. Сказать, хорошо, я прощаю. А зачем умирать? Да потому что тогда вот эти самолетики не складываются. Нету той операции, которая поможет изменить это состояние греха. За грех должна быть какая-то оплата. И если посмотреть так, то грех вводит нас в такое состояние, состояние долга перед Богом. Так или нет? Так. Потому что мы согрешаем, и это какое-то определенное действие. Если бы были грехи чем-то таким, что можно было бы сказать одним словом «прости», и они прощаются, то тогда нужно ли было бы делать те операции, те процедуры, которые происходили в Ветхозаветном святилище? Вы помните, что происходило с грехом в Ветхозаветном святилище? Да, человек согрешающий, чтобы с себя грех снять, он не просто говорил, прости, и так раз, и простилось, да, и все так нормально. Вот мы иногда так говорим, а сами понимаем в своей жизни, вот человек что-то сделал нам плохое, да, мы говорим, хорошо, я прощаю, все, у вас все отлично сразу становится? Нет. И пока я не понял эту бухгалтерию, думаю, вот она где проблема, почему, я вроде прощаю, а что-то внутри там остается. У вас так бывает или нет? Или только это у меня, что я вроде бы говорю прощаю? Я искренне хочу простить. Я сам хочу это искренне. А что-то не получается. Там остается некая пустота, которая была причинена какой-то болью. И ты всей душой хочешь, чтобы этого не было, а как-то она остается. Потом, когда-то в своей жизни получилось так, что я чуть-чуть себе топором подрубил палец. И думаю, ну вот прошло время, уже много лет прошло, а все равно осталось что-то такое. Думаю, как хорошо, что палец не отрубил. Ну, если бы отрубил палец, я бы искренне покаялся, он бы вырос у меня. Очень искренне. Нет. А если бы кто-то мне это сделал, сказал, извини, брат, я не хотел этого. Вот он сильно искренне попросил бы, изменилось бы что-то? Нет. И получается такая вещь какая-то, что вроде бы мы прощаем, а что-то остается. И когда мы смотрим вот на движение греха, ведь это же тоже, если так говорить, бухгалтерская проводка, да, грех был, человек, он возник. Если посмотреть, то этот грех не отсюда же возник, а сатана, да. Сатана может быть через кого-то действовать, он возник. Потом человек берет и делает самолетик, вот эту проводку, куда? На жертвенное животное. Жертвенное животное дальше, что с ним случается? Его убивает, а кровь теперь, что с ней становится? Дальше проводка куда идет? Во святилище, а потом куда идет? Потом в день очищения возлагается на козла отпущения, который символизирует сатану, да, все, вот она, конец этой бухгалтерской операции, да, вот бухгалтерия греха вот так действует, бухгалтерия прощения. Вот так это прощается. И тогда следует понимать такую вещь. А в нашей жизни как это происходит? Посмотрите Евангелие от Матфея, 16 глава, 12 текст. «Прости нам долги наши» – это часть из молитвы Христа. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должников наших». Я несколько раз прочитывал этот текст вот в понимании того, что же здесь так заложено. Вот в контексте, когда я думаю, как здорово, почему я раньше на это внимание не обращал. Давайте попробуем разобрать, что нужно простить, если возможно. Вот это Матфея 16:12 высветить. 6:12, прошу прощения, да, 6:12, да. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должников наших. Скажите, кого здесь предлагается простить или чего? Давайте читать текст. Вот есть то, что нам кажется, есть то, что мы в своей голове нарисовали, да? А бухгалтерия – это такая вещь, которая даже вот не идет одна копейка, да? Программа пишет «эррор», «ошибка». Вот где-то нужно найти это. Давайте прочитаем точно. Кого или что нужно простить? Первое. Прости кого? Нам. А мы, как и мы, прощаем должников. Я все время думал, что нужно прощать грех. А нужно прощать кого? Вы замечаете, в чем проблема? Когда кто-то что-то сделал мне, мне кажется, я должен простить его грех. А на самом деле, кого я должен простить? Вы чувствуете разные вещи, правда же? Это совершенно разные вещи. Поступок человека и самого человека. Но мы иногда пытаемся простить поступки того человека. И мы вроде бы прощаем, но продолжаем мучиться, потому что нужно простить кого? Человека. Почему нужно простить человека? Но он же не грех. Почему не грех человека нужно простить, а человека? Вот в том-то и дело. И ты понимаешь такую вещь, что если ты не покаешься, не оставишь свой грех, пока этот грех с тобой, ты остаешься, ну, единый с грехом. Ты и грех – это одно. Помните, мы говорим партия, подразумеваем Ленин. Если мы остались с грехом, то мы говорим человек, подразумеваем грех. Правда же? Потому что это одно. И мне нужно понимать эту вещь. И поэтому здесь стоит «прости нам», что нам нужно простить. Вот Христос говорит, прости нам. То есть прости нас. За что? Мы же просто приходим, не просто приходим к Богу и говорим, прости нам наши грехи. Мы-то сами как бы не виноваты, мы праведны, мы вообще жертва этого греха. Правда же? Кто из вас не жертва греха? Мы жертва, да? Это грех виноват, это сатана виноват. И мы начинаем. Давайте попробуем посмотреть такую вещь. Вот если бы нам нужно было прощать просто грехи других, то тогда бы, наверное, было правильно также так и сказать, прости нам долги наши, как и мы прощаем долги должникам нашим. Да? Было бы тогда правильно. Но не стоит, что нам нужно прощать долги должникам. Нам нужно прощать кого? Должников. Посмотрите. Прощение приводит к определенным следствиям. За прощением следует принятие. Христос прощает нас, и что делает? Принимает нас. Да, вот это принятие, это означает, ну, как бы скажем, легализация. Мы стали детьми Божьими, да? Наделение нас теми званием, которым мы до этого не были, скажем, не было доступно нам. Прощение означает принятие. Теперь посмотрите, если мы прощаем должника, кого мы, или что мы принимаем? Должника. А если прощаем грех? Что тогда? Вот она, бухгалтерская проводка. Если мы делаем одно, то значит оно должно другое быть. И я стал думать, подождите, может быть, в этом и есть проблема, что я что-то не понимаю вот в этом прощении, и я пытаюсь что-то сделать не так, потому что очень часто бывает так, нас обижают ближние люди, те, кто рядом с нами, наши близкие, мы вроде их прощаем, а все равно остается проблема. В чем она проблема? А в том, что мы не хотим примириться с чем-то, что есть в наших ближних, да, или в отношениях. И мы вроде прощаем, и не можем примириться. Что же происходит? Но нужно понимать такую вещь, что за прощением следует принятие. Бог не просто принимает в Царство Божие, Он принимает кого? Всех подряд. Сегодня урок мы размышляли, говорили, всех подряд или какие-то определенные условия должны быть. Кто принимает Христа, да, кто просит прощения, кто прощен, тот будет в Царстве Божьем. Кто не прощен, тот не будет в Царстве Божьем. За прощением следует принятие. И поэтому, если мы принимаем грешника, если мы прощаем грешника, то мы принимаем грешника. Не святого, а кого? Сумма не меняется в процессе перевода, да, вот этого там. Не бывает, что потихонечку, скажем, если там от пяти отняли два, то в процессе размышления неправильно будет, если вдруг от пяти вместо двух три как-то стало, да, оно не меняется, эта сумма. Мы принимаем грешника, если мы прощаем. Но если мы прощаем грех, то, как ни странно, мы принимаем грех. И это нас тревожит. Вот именно то, что мы неправильно подходим к прощению, это нас и тревожит, это и создает тот дискомфорт внутри нас, который говорит, ну как так, ну как так, потому что я не хочу быть с этим грехом. Давайте посмотрим. Сделаем такой пример. Например, я кому-то дал в долг, да? Отсюда мы сделаем такую параллель, что где-то, в чем-то вот этот долг как образовался, да? Что-то у меня забрали. Меня кто-то обидел. Мне нанес кто-то какую-то такую рану, да? Совершил грех, то, что я считаю грехом, да? Теперь у него, если так посмотреть, у него прибыло, потому что он что-то от тебя забрал. А у тебя убыло, правда же? И ты говоришь, я хочу, ты объясняешь человеку, у меня проблема. Да, вот этот, еще есть такое понятие, как банк любви, да? На твоем счету стало меньше, потому что ты сделал против меня что-то. А человек говорит, ну и что? Ты думаешь, ты единственный, у кого я отнял? Может такое быть? Или я не считаю вообще это какой-то такой потерей? Может такое быть? Вариаций может быть очень много. Человек говорит, я не собираюсь просить прощения у тебя, я не собираюсь возвращать тебе твой долг. Что у тебя остается? Когда ты говоришь и думаешь, что я простил, и ты думаешь, опа, баланс вернулся к тебе. У тебя стало все по нулям, все здорово. Тот минус, который образовался, он просто автоматически обнулился. Так это или нет? Если бы это работало так, то было бы здорово. Например, вы заняли у меня денег, а потом говорите, я не могу отдать. Я говорю, я вас прощаю. И в этот момент я открываю кошелек, и та сумма долга автоматически, как только я вас простил, появляется у меня. Так работает? У кого такое случается?
Бывает так. Бог число должен возвращать долг с кого-то другого.
Да. Да. Они по-другому прибавляются. И мы рассмотрим эту проводку. Но вот так, напрямую, не работает. И теперь что происходит? Мы в минусовом балансе. Нам плохо от этого, и нам никто не может вернуть долг, потому что тот не собирается возвращать, а нам нужно сделать. Иногда арифметика греха или бухгалтерия греха идет следующим путем. Я тогда найду кого-то, у кого этот долг можно забрать. У кого-то, кто просто, скажем так, заплатит мне, потому что сделали больно мне. Напоминает армию. Первое, что мне пришло на ум, это напоминает армию. Дедовщина. Да, вот ту советскую армию. Я тебя бью не потому, что ты виноват. Потому что я отслужил год или полтора, а когда мне было полгода, когда я служил, меня били кто? Ты бил? Не ты. А кто? Другие, которых ты, может, даже и не знаешь. Но ты будешь платить по долгам, которые образовались, потому что ко мне относились кто? Вот те. Вот вы понимаете, вот этот один сделал, и я теперь пытаюсь забрать долг у кого? А у того почему нет? Не могу. Не могу. Более того, Проблема еще может заключаться и в том, что мы этих людей как бы простили. И очень часто бывает так, современная психология говорит, нужно прощать. Мы-то их простили, как нам кажется. Но на самом деле мы их легализовали в своей жизни так, как будто это норма. Как будто это нормально жить с минусом, но при этом делать вид, что ты как минимум у тебя по нулям все. Теперь, у кого забрали? Вот этот молодой боец, которого побили, потому что его дедушку бил еще другой дедушка, да, вот. Скажите, вот этот, который, ну, скажем, вот первый его побил, второй, вот этот, которого били, и который стал бить третьего, да, вот если так сделать, один, два, три. Вот этот второй удовлетворился? Зачастую да. Да? Меня били, хорошо, я на тебе отыграюсь. Скажите, это работает так? Жизнь не только в армии ведь. Ведь точно так же бывает и в семье. На работе проблемы, начальник накричал, приходит домой, накричал на кого? На жену или на детей, да? Или наоборот, на мужа или на детей. Да? Неважно на кого, но на кого-то. Потом успокоился, от чего успокоился? Называем пар выпустил. Да? А что это такое? А это и есть то, что ты, у тебя долг образовался, и ты забрал, ты успокоился. Твой баланс стал равен нулю. Все. На тебе отыгрались, и ты на ком-то отыгрался. А по сути своей, кто заплатил за грех или за вину того, кто сделал тебе? Вот первый. Заплатил третий. Правда же? И эта бухгалтерия идет бесконечно. Это финансовая пирамида. Тебе нужно найти пять кого-то, у кого ты сможешь взять. И вот эти пять, и это финансовая пирамида. В конце концов, проигрывает последний. Первые всегда будут в плюсе, в таком греховном, да, потому что они все будут брать. Но это, знаете, в чем проблема? Проблема в том, что ты, если ты первый вот так начинаешь делать, проблема в том, что ты начинаешь делать определенный грех, и ты его просто собираешь, этот грех. Ведь ты же не каешься. Ты же не отдаешь, а любовь – это в первую очередь отдавать. Ты просто берешь, да? Любовь Божия, она как раз-таки поступает так, что она отдает больше, чем она что-то берет. И теперь мы видим такую вещь. Скажите, вот в этой бухгалтерии греха, когда третий платит за поступок первого, платит второму. Скажите, кто здесь наиболее пострадавшая сторона? Третий. У кого плюс, если так скажем, кто больше всего приобрел?
Первый.
А у второго? Скажите, второй благодарен третьему? Ну, по сути, как бы, у него образовался долг от первого, третий ему вернул, второй благодарен третьему? Нет. Вот в чем парадокс, правда же? Казалось бы, тебе нужно быть благодарным, что кто-то тебе вернул твой долг, но ты считаешь как? Ты считаешь, что нет, у меня все теперь хорошо, все отлично. Теперь посмотрите, захочет ли второй еще раз давать что-то? Вот этому третьему, который ему вернул долг, захочет? Нет, почему? Он обжегся на первом, и он боится, что еще раз может оказаться, что у него будет какой-то минус. И в этом проблема, что третьему будет доставаться меньше всего. По той причине, что он заплатил за долг первого, и второй ему ничего не будет дать, даже не будет благодарен ему за то, что он заплатил это. Это бухгалтерия греха. В этом мире все так работает. Я привел вам пример армии, привожу пример вам многие семейные отношения. Они много где работают так. Это в отношении начальник-подчиненный тоже работает. Если вашего начальника, его начальник дал по шапке, что вам будет? И что? Да? Швейный цех шапок открывается, да? И что ваш начальник потом говорит, слушай, я так тебе благодарен, да? Я дал тебе по шапке, потому что мне дали, Спасибо тебе, да, дружище, что ты крепко все выдержал. Пар выпустил. Благодарен он вам? Нет. Нет. И вот этот грех постоянно, бухгалтерия вот так запущена и так постоянно работает. Так что же тогда нужно делать? Во-первых, этот момент, когда мы приходим ко Христу, если мы так говорим, да, что нам нужен Христос, правда же? В этой бухгалтерии греха должен быть кто-то, кто заплатит за нас этот грех, цену этого греха. Потому что мы сами не можем этого сделать. Но еще такой хочу вопрос задать. А вам нравится платить за чужие долги? Приходилось вам это делать? Как вы себя чувствуете? Очень тяжело, правда? Очень тяжело. Очень тяжело смириться. Очень тяжело это принять. И когда вы платите за чужие долги, то вы, скажем, за человека, у которого образовались долги, как вы ожидаете, что вы ожидаете от того человека? Хотя бы спасибо. Часто вы это слышите? Зачастую нет. Зачастую вам скажут, что это твоя обязанность. Но удивительно, мы готовы платить за чужие долги только тем, кого мы любим. Правда? Правда? Случается что-то. Например, ваш ребенок попал в какую-то беду. У него образовался какой-то, условно говоря, долг, да? Там, перед чем угодно, да, там, перед законом, там, финансовый ли это долг, еще что-то. Что? Вы готовы помочь ему? Готовы? Почему? Потому что вы любите. Пожалуйста, история с блудным сыном. Фактически то, что отец принимает его и дает ему, возвращает как бы его статус, это говорит о чем? То, что сейчас, если посмотреть эту бухгалтерскую операцию, то кажется, что это блудный сын, младший сын платил за там рестораны, кабаки и прочее, 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 за все гулянки. Это он платил. Но он платил чьи деньги? Свои? Это отец заплатил. И поэтому, когда он вернул, отец сказал, так, ты мне должен. Отработай, и тогда тебе будет. Нет, отец этого не сказал, потому что сделал отец? Чьи долги он оплатил? Своего сына. Почему?
Любил.
Потому что любил. Если бы он не простил долги его сына, своего сына, то тогда бы он сказал, сын, теперь ты мне должен.
Отрабатывай.
Вы замечаете, как здесь вот это все работает? И когда я прихожу ко Христу, потому что я осознаю, насколько я греховен. Я благодарен за сегодняшний урок, который провел Алексей Валерьевич, красиво рассказал, да, вот это состояние греха и состояние прощения закона, что он подводит нас к тому. Вот это закон, это есть те бухгалтерские проводки, которые говорят, что вот это так работает. Посмотрите, в нашей жизни ведь точно так же случается, когда мы в церкви тоже так же можем. Мы можем обижаться, кто-то нас может обидеть, правда же? Мы же одна семья. А где сильнее всего обижают? Потому что так хотят? Потому что так получается. Просто мы ближе друг к другу. И нас обижают часто родные. А это и есть наша семья. Да? И в церкви бывают какие-то обиды. Что мне делать? Я говорю, вроде я прощаю, а проводка осталась незакрытая. Начинается, подводишь итог, а у тебя, хопа, отрицательный баланс. И ты понимаешь, что проблема-то вот таки, одним прости не получается. Что нужно нам? Христиане сразу ответят, нам нужен кто? Христос. Вроде все верно. Давайте посмотрим на это с бухгалтерской точки зрения, на это уравнение. Сатана ввел нас в грех. Взял нашу жизнь. Мы принадлежим ему. И теперь у нас нет жизни, чтобы оплатить свой грех. У кого две жизни? Поднимите руки. Ни у кого. Сатана взял нашу жизнь. Поэтому мы умираем, потому что грех взял нашу жизнь. Нету такого, что я умер один раз, а потом я вот в следующей жизни я уже буду жить правильно. Нет, мы живем один раз. И поэтому, когда приходит Христос, чтобы нам отдать долг за вину, нам нечего больше отдавать, у нас нету ничего. Поэтому Христос пришел, и умер, отдал свою жизнь. Христос дает нам вечную жизнь, но она вечная тоже на определенном условии, правда же? Если мы приняли вечную жизнь Божию, стали детьми Божьими и продолжаем дальше грешить, платить этой жизнью, платить греху, жить для греха, что будет происходить? Будет она вечная? Опять не будет вечной. Посмотрите, как это уравнение выглядело в жизни Адама и Евы. Христос приходит, Бог приходит к Адаму и Еве с аудиторской проверкой. Адам, где ты? Дай, пожалуйста, отчет о твоей жизни. Он говорит, я спрятался. Почему? У тебя есть грех? Да. Но это грех не мой, а чей? Хоп, самолетик, куда улетел? К Еве. Жена. А жена говорит, не-не-не, я не виновата. Самолетик куда улетел? К змею. А змей на кого? Он говорит, а мне не на кого, кроме как на тебя, да? И тогда, чтобы вернуть это, что делает вот в этом плане спасения? Кто делает? Кто возвращает долг, который образовался? Умирает Христос. К сожалению, иногда бывает так, что мы всегда находим, чтобы кто-то был виноват. Вот в этой христианской бухгалтерии греха мы находим того, кто виноват. Зачастую это всегда в той же самой категории идет Бог. Знаете, я хочу сказать так же в моей жизни. В моей жизни был момент, когда в церкви меня обидели. Когда в церкви нанесли обиду, боль. Но почему-то у меня сработала эта бухгалтерия именно так. Я не знаю, у кого-то, может быть, по-другому работает. Но и вот сейчас я расскажу эту историю, и вы скажете наверняка, что я думаю, что я не один буду такой. Обидел человека, а я обиделся на Бога. Перестал ходить в церковь. Мне стало, вот, Господи, подальше. Служение какое-то, о чем ты говоришь? Нет, ничего не хочу. На кого я обиделся? Кто меня обидел? А кто это может быть? Да кто угодно, мой родной, близкий, да? Просто брат или сестра, еще что-то такое. Но я на кого обиду, в конце концов, кому счет предъявлю за эту обиду? Богу, Господи, почему ты? Почему так? Где был ты? Почему ты стоял где-то, когда меня постоянно обижали? Мне тяжело и больно, я пытаюсь прощать, я много раз прощал, а обида остается. Действительно, если посмотреть, у нас есть проблема. Апостол Павел пишет в послании к Римлянам в 1 главе в 14 тексте. «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам, и невеждам. Долг у нас есть, мы греховные люди». Посмотрите, какая проблема у Ладикии в Откровении 3 главы, там с 15 по 19 текста. Посмотрите, какая там проблема. Ты говоришь, что ты разбогател. А как ты разбогател? Откуда у тебя золото, одежда? Откуда ты разбогател, раз ты говоришь, ты разбогател? То есть ты был когда-то небогатый, а если так посмотреть, ты был когда-то нищий, греховный, но ты потом разбогател. Как ты разбогател? Откуда к тебе пришло? Пришла одежда, пришло то золото, откуда оно пришло? Нет, еще. Не от благодати оно пришло. Ты откуда-то взял? А по сути своей, что происходит с человеком, когда он берет откуда-то те долги, которые образовались у него? Его обидели, он кого-то обидел. Помните это уравнение? Что происходит с этим человеком? Он добрее становится? Он более чувствительный? Какие люди становятся, когда они берут у другого за долги? Тех, которые раньше ему причинили вред. Какие они становятся? Они становятся какими? Циничными. Правда же? Они не становятся добрее, они становятся злее. Они становятся более жестокими. И говорят, ничего страшного. Ну подумаешь, а когда этот третий тебе говорит, слушай, так как так? Ты у меня забрал. А что он может сказать? Ничего страшного. Не ты первый, не ты последний. да? Продолжай дальше. И человек уходит такой, ну да. А потом думает, слушай, действительно, а что такое? Ну, у меня забрали, и я буду забирать. И все, и это продолжается вот так. Почему нам нужен Христос? И как раз таки вот здесь и говорится в этой послании Ладикии, ты говоришь, что ты богат. Ты стал богат, потому что ты включил вот это отношение с грехом бухгалтерский. А на самом деле ты какой? Знаете, что получается? Получается, что тебе самому нужно когда-то понять, что это не змей и не Ева. Адаму нужно было что понять? Что это кто согрешил? Он сам, я сам. Если я вступил в это уравнение с грехом, я стал грехом, и это мой грех. Не чей-то грех. Я не жертва этого греха. Я сделал этот же грех. Я участвовал в этом грехе. Борьба идет между Христом и сатаной. Мне очень понравилось выражение, в этом месяце было такое, что один какой-то известный человек, экономист, насколько я знаю, политик, когда встал вопрос о переговорах между Америкой и Россией, а что там Европу не пригласили, помните, как он сказал, если вас не пригласили за стол, то бойтесь, что вы можете оказаться где? В меню. Помните это выражение, да? Я подумал, как здорово, вот оно оказывается, что тоже очень хорошо показывает. Если это борьба между Христом и сатаной, а меню это кто? Это мы. Это мы. Если мы говорим, а я жертва, это вот они там разбираются, а я жертва, я меню, я грех. Что нужно делать мне? Мне нужно признать, что я не жертва греха. А я кто? Я грешник. Грех живет во мне. Он по-другому, он трансформировался, стал другим во мне. Он не точно такой, каким грехом совершили, какой грех совершили ко мне. Но я трансформировался под действием этого греха. И теперь у меня уже грех какой? Мой личный. Потому что если... Возьмем тот же самый пример с армией. Вот этого солдата бил его дедушка. Он постарался все там законспектировать, каждый удар, и точно так же наносил удары следующему? Нет. А как? В силу своих пониманий, способностей, возможностей и прочее, прочее, прочее. Теперь это чье? Вот того дедушки передалось или теперь уже его? Его. Это его личный грех. И хотя ты мог попросить за долги того человека, но ты все равно свое сюда, свои комиссии, свои проценты вложил, и теперь это уже твой грех. И мне нужно принять в своей жизни, что тот грех, который образовался в моей жизни, он может образоваться из-за кого-то, но это не отменяет, что я от этого становлюсь безгрешной. Это мой грех. И если я собираюсь признать и простить ближнего своего, то что мне нужно сделать? Мне нужно признать, что у меня образовался долг из-за поведения моего ближнего. А здесь мы можем сказать очень много. Психологи говорят о травмах, которые идут с детства, о травмах, которые причиняют родные и близкие. Да вот они, эти грехи. Мне нужно признать это. И психология как раз таки говорит и учит о том, что тебе нужно покопаться и посмотреть, откуда эти травмы произошли. Для какой цели? Ты же не освободишься от этого долга. От того, что ты знаешь, что тебе, условно говоря, Иванов должен, он же не перестает от этого, долг не исчезает, он не перестает быть должен. Тебе просто нужно понять, у кого этот долг. А поняв, что нужно сделать, ты сможешь забрать этот долг? К примеру, если это родители нанесли такое, какое-то, как называют там, травму, да? А родители, вот ты стал взрослым, наконец-то ты понимаешь, что у тебя проблемы из-за того, что вот родители там-то с тобой так поступили, а родители уже умерли, ты сможешь долг забрать? Да даже если они живы, как ты сможешь вернуть это все? Жизнь прошла. Даже если родители по-другому себя будут вести, не компенсирует это, правда же? Рана осталась. И тебе нужно признать. К сожалению, психология останавливает на этом, она не сможет найти дальше ответы. Максимум, что может сделать психология, она может сказать, тебе нужно просто с этим свыкнуться и привыкнуть. Ну, условно говоря, где-то, наверное, до 15 лет более-менее у меня было хорошее зрение. А потом начало портиться. Я первое время поступал так, как поступаем многие мы по отношению с грехом. Мы говорим «прости», делаем вид, что как будто ничего не было. И я пытался делать вид, что зрение у меня все отлично. Помогало это? Нет. Да, какое-то время кто-то не замечал, что у меня есть проблема. Кто-то не замечал, что я не вижу чего-то. Я пытался, сидя на предпоследней парте, видеть, что на доске написано. На экзамене по геометрии я неправильно списал уравнение, потому что я не вижу. Мне стыдно было очки надевать. Да, я доказал это уравнение путем того, что почти три листа это уравнение вел, наконец-то последний уже. Мне учитель говорит, слушай, ты геометрию хорошо знаешь, уж подходит. В чем проблема? Ты чего там столько пишешь? А она-то сама тоже не увидела, что вместо разделить мне показалось, что в условии теоремы стоит плюс. И я эту теорему в конце концов доказал. Она мне 4 поставила, говорю, как вы? Я же доказал. Говорит, да, но условие неправильно. Как ты доказал, конечно, говорит, это удивительно, да. Но неправильно, ты неправильно действовал. И вот мы в жизни точно так же пытаемся что-то доказать. Но мне нужно признать, что этот долг, этот грех стал моим. Кто-то меня пытается достать. Достал, я взорвался, теперь это грех чей уже? Мой. Мой грех. И теперь мне, чтобы принять моего ближнего, что мне нужно сделать? Чтобы простить его грех. Прощая, я принимаю ближнего. Вы помните это, что принять или простить ближнего возможно только на условии любви. Это помогает нам. Но вот здесь мы, прощая, должны принять этого человека, кого мы прощаем. Легко это сделать? Я вам скажу, зачастую грех простить легче, чем грешника, который сделал этот грех. В вашей жизни вы, наверное, это тоже скажете, да, порой поступок легче простить, чем человека, который это сделал. Потому что, ну как так? Такой родной, близкий мне человек, и как он поступает так? Но тебе нужно понять, что если ты не примешь его, то ты никогда его не сможешь простить. Ты должен принять его каким? Таким, какой он есть. Напоминает вам что-то? Поэтому Христос говорит, я дал вам пример. Вы знаете, меня это просто потрясает. Я вдруг представил, что Христос, омывая ноги ученикам, он не просто сказал, слушайте, ребята, у вас грязные ноги, вы ходили по пыльным дороге, давайте вот чисто из санитарных целей это сделаем. Нет. Ведь если посмотреть, то следующее, что происходит после вечери, он идет на крест. И мы говорим, что это как раз-таки он берет грехи всего мира. Вот здесь, через это, он, омывая ноги ученикам, он как бы берет на себя их грехи. Он знает, куда ходили эти ноги. Он помнит, как они бежали впереди, что Христос отстал, а они спорили, кто из них больше. Он знает, что ноги Иуды были где? У первосвященников. Когда договаривался, он знает все. Более того, он знает, куда ноги Петра приведут. И что он делает? Он прощает. Не просто так говорит, прощаю. А что делает? Берет и грехи на себя. Поэтому, когда я прощаю кого-то, что я делаю в первую очередь? Я беру и грехи на себя. Ответственность за эти грехи. И тогда становится вопрос. Вам нравится жить с чужими грехами? Вам нравится платить за чужие долги? Нет. Что мне делать? А ведь если посмотреть, кто из нас есть такой праведный, кто не передал кому-то какой-то долг, у кого нету какого-то долга по отношению к другому человеку. Есть такие люди? Нету. Мы все перед кем-то должны. И чем ближе мы с человеком, тем больше мы ему будем должны, потому что мы там сделали плохо, тут сделали нехорошо и прочее, прочее, прочее. И вот принимая своего должника, я фактически его грех беру на себя. Я не зря вам рассказывал про эти бухгалтерские проводки в самом начале. И получается, что долг, который он не отдает, что дальше по этой проводке должно быть? Кто должен его заплатить? Я. Если я прощаю, то я плачу этот долг. И я должен понимать, в моем кошельке, условно говоря, в банке любви, счет стал меньше, он не умножился, не стал таким, как был раньше. Нет, нужно признать, что теперь в моем банке любви стало меньше. И тогда мне нужен Христос. Но только посмотрите как. Часто бывает так, что человек говорит, хорошо, мой долг оплатил Христос. Так или нет? Оплатил? Оплатил. Я теперь праведный. Но я не зря вам говорил, что второй никогда не испытывает благодарности к третьему, который заплатил его долг. Посмотрите на жизнь многих христиан. А может быть, и мы сами такие. Мы говорим, я никому ничего не должен. Знакомые слова? Вы слышали такие слова? Когда нужно что-то сделать, я не должен ничего делать. Почему я буду делать? Другие пусть делают. А что об этом говорит? Об этом, эти слова говорят о чем? О том, что когда-то кто-то меня обидел, у кого-то образовался долг, теперь мне Христос вернул его, а я что теперь буду говорить? А я говорю, послушайте, я уже один раз в эту воду наступал. Я не хочу, чтобы еще раз у меня образовывался долг. Слава Богу, Христос вернул мне, у меня баланс равен нулю, все сошлось, но я не хочу, чтобы я опять был кому-то должен. Поэтому я не хочу ничего делать ни для кого. Я никому не должен. К сожалению, очень многие люди поступают именно так. Многие люди уходят от Бога, потому что они осознают, что Он сделал для них, принимают это, но дальше говорят, стоп, я больше ничего не хочу рисковать. Я уже один раз попался на это, я ничего не хочу. И многие люди говорят, а вы даже в мире вы сталкиваетесь и говорите, ну как же, Христос оплатил твои грехи, а Он что говорит? А я тебе не просил. Правда же? Я не просил Бога умирать, я не просил Бога оплачивать мои грехи. Ничего. Но когда ты понимаешь, что тебе нужен Христос, и эта обида, которая, или боль от кого-то, который остался в твоем сердце, ты приходишь и признаешь, что теперь это твоя беда, твоя обида, это твой минус. Минус того человека перешел и стал твоим минусом. И ты приходишь ко Христу, и приносишь и говоришь, Господи, прости его, потому что он так плохо поступил. Давайте опять включим бухгалтерию. Кого Бог простит? Его и простит. А у вас что? А вас это не устраивает, потому что у вас ничего так и не осталось. Чтобы вам осталось, то есть Христос оплатил его долг, ты просишь, чтобы он простил его, он простил, оплатил его долг. А твой долг остался у тебя? Остался. Поэтому что здесь нужно? Ты приходишь ко Христу и говоришь, Господи, прости кого? Меня. Прости меня. Потому что я вместе согрешил. Этот человек меня обидел, я же ведь тоже обидел. Может быть, я как-то поступил так неправильно. Всякое может быть. Но я оказался, может быть, в меню этого греха, да? За столом, когда кто-то другой заказывал это меню. Я оказался этим меню, я оказался грехом. И когда я прихожу и говорю, Господи, прости меня, то тогда Бог кого прощает? А когда я говорю, прости его, ко мне никаких отношений не имеет это. Я буду говорить, что ко мне это отношение не имеет, только в том случае, если я буду представлять себя жертвой греха. Кто-то согрешил, кто-то что-то сделал, а я просто жертва. Того нужно простить, а меня нет. Потому что я же не согрешал. Я наоборот пострадал. Но проблема заключается в том, что когда ты берешь на себя, когда ты прощаешь человека, ты берешь его вину фактически на кого? На себя. Так и есть. Потому что ты с ближним согрешил, у тебя какие-то отношения были такие, у тебя была какая-то там ненависть, злоба, еще что-то, у тебя образовался минус, долг. Это теперь твоя проблема. И ты приходишь и говоришь: Господи, вот то, это проблема того человека, но моя проблема заключается в том, что у меня не хватает той любви, потому что я как-то отдал другому это все. Мне не хватает той любви к ближнему, мне не хватает тех чувств, того отношения, мне не хватает твоей праведности, потому что я ее где-то растерял, раздал где-то. Это чья проблема? Тех людей, которые это сделали? Нет, это моя проблема, я это сделал. Я прихожу, и тогда что делает Бог? Он платит это за меня. И если я осознаю, что это моя проблема, и за меня платит Христос, то тогда какие чувства должны быть во мне? Благодарности. Благодарности. Вот это осознание, когда я понимаю, что это мой грех, что из-за того, что кто-то со мной плохо поступил, я стал более жесткий, более черствый. Это результат того греха, но это стало моим грехом. И я прошу: Господи, прости кого? Нам иногда нравится просить прощения, вот как Христос на кресте. Прости им, ибо не ведают, что творят. Но ты-то ведаешь, раз ты так собираешься молиться. А где молитва за тебя? Что ты ведаешь, как это делается, но продолжаешь упорствовать, что это не является твоей проблемой. Пока ты убеждаешь себя, что у тебя проблем нет, всего лишь ты жертва, у тебя это проблема у других людей, ты никогда не получишь прощения, ты никогда не получишь принятия, ты никогда не сможешь ничего пойти дальше, ты никогда не будешь благодарен Богу за то, что Он сделал. Вот этот закон, который является где-то водителем ко Христу, как раз-таки вот эти, как я сегодня говорил, бухгалтерские проводки, они показывают, что грех имеет, это же тоже определенный закон о бухгалтерии, грех имеет определенное свойство, что он прилипает. Вот через тебя прошел грех, другой согрешил, другой человек согрешил, и тебя как-то это затронул. И он где остался? Он у тебя остался. Он не отлип и не стал, как бы не отскочил. Он и к тебе пристал. И вот это, вот этот грех тебе нужно понять, что да, он образовался из-за другого человека. Он образовался из-за того, что кто-то неправильно с тобой поступил. Но теперь он стал твоим. И пока ты не признаешь это, ты не сможешь принять Христа, который оплатил чей грех? Твой. Вот когда Он твой грех оплатил, тогда ты понимаешь: Господи, я Тебе благодарен. Вот когда Он чужой грех оплатил, а ты здесь всего лишь жертва, тебе не за что благодарить Бога. Ну, как бы, ну, хоть Он вывел меня более-менее на ровный путь. Но ты же не осознаешь, что этот путь твой, это чужой путь. Но когда он твой, только тогда ты скажешь: Господи, я благодарен Тебе. Я хочу служить Тебе, потому что Ты оплатил мой долг. Не зря Христос приводил притчу про долги. Помните, один человек задолжал царю баснословную сумму. И что сделал этот царь? Простил, да? Как это повлияло на человека? У него бухгалтерия греха работала, поэтому он не мог никак простить, потому что он не осознал это. Вот когда ты осознаешь, что это твой грех, то ты тогда поймешь, что можно прощать, прощая другого, ты берешь его грех на себя, и тебе это может быть не очень приятно. Почему нам тяжело прощать других? Да потому что как раз-таки эта бухгалтерия работает. Прощая других, мы фактически берем и грех на себя, а нам это не нравится, мы не хотим этого. У нас все противится этому. Но когда я признаю это, я могу получить прощение. И только тогда я становлюсь благодарен Иисусу Христу. Поэтому Христос на вечере и говорит: ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Что сделал Христос? Не просто омыл ноги. Сегодня будем омывать ноги. Я хочу, чтобы вы могли задаться таким вопросом. Господи, есть люди в моей жизни, которые прошли через мою жизнь. Где-то растоптали что-то, где-то наследили, где-то это было вольно, где-то невольно, где-то случайно это было. А где-то было по тому принципу, как в армии. Со мной так поступали, я с тобой поступил, ну и ты так же поступай. По-разному может быть. Но признать, Господи, есть в моей жизни. А более того, это теперь стало моим грехом. Потому что где-то и я точно так же поступал. Где-то я невольно, где-то что-то растоптал. А где-то, может быть, я просто поступал так, потому что со мной так поступали. Ничего страшного, как мне тогда казалось. Вот когда я признаю, что это мой долг, когда я признаю, что это мой грех, я хочу, чтобы сегодня, когда мы будем омывать ноги друг другу, чтобы мы могли сказать внутри себя, в молитве, вот в разговоре с Богом, в тот момент, когда вам омывают ноги, молитесь про себя. Просите прощения за то, что грех царствует или царствовал, или давал какие-то результаты, где-то он зацепился в вашей жизни, что он отравляет вашу жизнь. Вы не можете простить ближнего. Когда будете омывать ноги другому человеку, молитесь не только за него конкретно, а за всех родных и близких, которые рядом с вами. Просите прощения за них. Принимайте их, несмотря на их поступки. А если оставляют они какой-то плохой след в вашей жизни, отдавайте это Христу. Признайте, что вы стали теперь более чёрствыми. Вы стали более жестокими и более грешными людьми. И только тогда, когда увидите Божье прощение, которое Бог говорит, я возлюбил тебя, поэтому я взял твои грехи на себя. Я не просто сказал, не прощается. Я не выкинул их и сделал вид, что их не было. Нет. Я взял твои грехи на себя, пошел на крест и умер, оплатил. И теперь у тебя дальше есть жизнь. Жизнь, которая моя. Жизнь, которую я тебе дал. Живи этой жизнью так, как я живу. Так, как я живу. А живет Господь как? По закону или против закона? По закону. Живи этой жизнью. Господь прощает. Прощает. Берет на себя. Давайте подумаем над тем, что мы можем взять пример с Иисуса Христа в своей жизни, чтобы наши отношения с нашими ближними стали лучше, чтобы мы не просто прощали их, но оставляли их дебеторскую задолженность. Нет. Давайте мы будем прощать. На самом деле, признавать их вину, разделять эту вину для того, чтобы Божья благодать увеличилась, чтобы грех не царствовал в нашей жизни. Помните, что Христос омыл ноги ученикам. Придите сегодня тоже ко Христу, чтобы Он омыл ваши ноги. Помните, как это было сделано? Евангелие от Иоанна, 13 глава, говорит, что Иисус Христос во время вечери, зная, что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял себе верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу, начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. Христос прощал учеников. Не просто на словах. Он брал их грех на себя. Он брал не только их грех на себя. Грех всех людей, которые жили до. Грех всех людей, которые будут жить позже, после. Но вы замечаете, что на вечере омывал ноги абсолютно всем ученикам или только 12 апостолам. Он омывал ноги тем, кто там был. Поэтому сегодня придите ко Христу. Позвольте Христу прикоснуться ваших ног, прикоснуться к вашему сердцу, прикоснуться к вашему разуму, чтобы очистить, наполнить прощением и наполнить жизнью во Христе. Я приглашаю вас к молитве. Отче наш, сущий на небесах, в этот час мы обращаемся к Тебе и просим Тебя, чтобы Ты простил каждого из нас, чтобы Ты простил нам наши грехи. Господи, мы хотим, чтобы Твое прощение пребывало и в нашей жизни, чтобы мы взяли пример от Тебя и научились прощать так, как Ты прощаешь. Господи, Боже наш, мы просим Тебя, чтобы мы не пытались где-то те долги, которые образовались из-за грехов, которые проходили через нашу жизнь, чтобы мы не пытались как-то по-другому их найти, но чтобы мы нашли ответ у Тебя. Господи, мы приходим к Тебе с нашими проблемами, с нашими грехами и просим Тебя, прости нас. Прости, помилуй и наполни своей любовью. Любовью к Тебе и любовью к нашим ближним. Во имя Иисуса Христа. Аминь.